Ну и, конечно, самое правильное, что если самостоятельно хочется изучать рынок, понять, что первое время не нужно бежать за сверхрезультатом. Первое время ты учишься. Ты набираешь опыт, ты набираешь шишки. И когда у тебя хотя бы там... И хороший теханализ тем-то и отличается. Он дает оценку каждому сигналу. Каждый сигнал уникален. Когда у тебя есть критерии оценки, подсознательно очень часто мы сливаем деньги на рынке, потому что человек неподготовленный, для него трейдинг – это стресс. А как мозг решает задачу стресс? Как убрать стресс? Нет трейдинга – нет стресса. Нет счета – нет стресса. Вот, соответственно...
Друзья, приветствую вас на моем подкасте о срединном инвестировании. Меня зовут Адамович Алексей. Я вернулся к новому сезону, вернулся к тому, чтобы записывать заново интервью о срединном инвестировании, тех подходах, которые я использую в своей работе. И идея подкаста в том, чтобы брать интервью у моих друзей, коллег, знакомых, которые, мне кажется, разделяют те же самые подходы, которые я применяю в своей работе, и чтобы увидеть все грани возможные биржевой торговли, инвестирования, и для того, чтобы вы могли сами для себя сформировать именно тот подход, который для вас будет подходить, и сможете его применять на протяжении всей своей жизни и формирования инвестиционного капитала. Сегодня я попросил записать со мной интервью моего коллегу, бывшего друга, можно так сказать. Мы, наверное, с Олегом знакомы,
С
наверное, лет
2007-го.
15, да, уже, ну, много, да, то есть вот мы вместе с ним работали в Финаме и периодически поддерживаем связь. Мне всегда было интересно наблюдать за прогрессом и стилем инвестирования, торговли на бирже, который у Олега был. Олег, спасибо тебе большое за
Тем,
то, что
да.
согласился записать со мной подкаст.
Тебе
Вот.
спасибо большое, что пригласил.
Можешь для того, чтобы, ну, наши слушатели познакомились с тобой, коротко рассказать о твоем пути, с чего ты начинал и какие подходы, ну, пока вкратце, потом постепенно я буду дальше с тобой
Да,
развивать вот ту
пообсуждаем.
стратегию,
Спасибо.
которую ты сейчас применяешь.
С чего началось? Довольно давняя такая, давняя история. Всю свою жизнь я не знал, кем я хочу стать. И когда там у детей спрашивают, кем ты хочешь стать, там кто-то космонавтом, кто-то там пожарником, я не знал до где-то 23 лет. То есть, представляешь, да, так жизнь жил просто вот как в пелене. И в один момент у нас начались пары по институте, по как раз биржевой торговле, по инвестированию. Очень интересный преподаватель там был. Он сейчас работает в этой высшей школе экономики. И я загорелся, так, о, мне это интересно. Первый раз в жизни мне что-то стало интересно. Мне стало интересно решить эту загадку, которую много поколений люди пытаются решить, понять рынок, да, понять каждое движение рынка. Мне стало интересно решить ее. Начал изучать. Первое, что попалась, книжка Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта». Это, наверное, классика. Да, я перечитал вдоль
У
и
нас с тобой
поперек.
похожие пути.
Да. Впечатлился и такой, я теперь новый Ливермор, да.
Сколько раз
Потом,
ты читал эту книгу?
слушай, сначала я прочитал один раз, потом перечитал где-то в 2009 году, потом перечитал наверное, в 2013-2014 году. Каждый раз она раскрывалась по-новому, но больше всего мне еще понравилась самого этого трейдера книжка. Сейчас помню, там такое длинное название: «Торговля акциями», «Формула тайминга», вот это вот.
Да-да-да-да.
Там прям выжимка очень
Джесси
отличная.
Ливермор.
Да, Джесси Ливермор, точно. И она меня впечатлила. Я такой подумал, так, надо развиваться в этом направлении. Вот оно, да. Я очень много своих, кстати,
Торговля
книжек.
акциями – классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями.
И эмоциями, да, классика, перечитывать и перечитывать. Я многие книжки раздал ученикам как подарки. Так вот, я потом понял, что надо быть внутри этой всей системы, пошел работать в Финам. И как раз 2007 год, я такой прихожу, хочу у вас работать. Они такие, а у тебя аттестат в СФР есть? Я такой, а что это такое? Это для начала, да? Очень часто даже в вузах не рассказывают, что нужно для того, чтобы работать в этой сфере. Ну хорошо, устроился, там как раз и познакомились с тобой, Алексей. Устроился в региональный отдел. Как раз у нас было много регионов под шефством, один из регионов, который ты и вел. Там и познакомились. Потом, что хорошо, в Финаме начали создавать такую соцсеть трейдеров Common. И такая мини-обязаловка была всем сотрудникам там зарегистрироваться, чтобы массовку сделать. Тогда же, по-моему, что было? Только такие форумы. SmartLab особо, по-моему, не
Еще,
развивался,
по-моему,
только
его не было там в
не
то
было
время.
еще тогда, да. Это 2007-2008 год. И я там зарегистрировался, начал сидеть. И там был общий чат такой, там, соответственно, график с одной стороны, общий чат с другой стороны. И люди обсуждают прям очень активно рынок. И в один момент там одна женщина говорит, ну, там Сбербанк будет столько-то стоит. Смотришь, через день-два он реально столько стоит. Потом такая, Газпром будет столько-то стоить. Ух ты, она попадала, там, сколько я ее отслеживал в чате, там, из 10 в 10 раз. Я такой, слушай, хочу. Помоги, пожалуйста. Ну, вот есть группа людей, которые уже опытные трейдеры. Они тебе могут помочь, подсказать. Мне повезло на самом деле, потому что я захотел, да, я проявил инициативу, я спросил, и они мне помогли. Говорят, вот тебе Томас Демарк, технический анализ, новая наука. Книжку эту сейчас уже почти невозможно найти, 1000 экземпляров всего лишь тираж, но в интернете она есть, можно ее почитать. И это мне открыло глаза. Я увидел, что есть теханализ здорового человека, есть теханализ курильщика. Назовем это так. Вот как раз весь негатив по поводу теханализа, это связано с теханализом курильщика. Назовем это
А
такими словами.
как ты разделяешь, ну, условно, правильный технический анализ и, ну, вот какая-то такая неправильная история, как она
Неправильно,
не работает?
да.
Как не,
Я...
почему не работает технический анализ?
Почему не работает теханализ и как я разделяю? Есть несколько критерий, в котором я пришел через много лет. То есть я в 2007 начал торговать и где-то только в 2014-15 сформулировал свою торговую систему. То есть у меня 7 лет ушло на это дело. Тогда не было ни Ютуба, никаких таких интересных подкастов, где можно поделиться опытом. Ты ходишь по форумам, там, читаешь книжки. И много лет у меня ушло на изучение индикаторов очень многих направлений трейдинга, которые мертвые, назовем это так. Каким образом я начал фильтровать потом, когда все сложилось? А первое, это должен быть универсальный метод. То есть он должен работать на всех таймфреймах. Да, где-то может быть хуже, где-то лучше. То есть на минутке хуже, понятно, на часовике и более лучше. Поэтому это вот первое. То есть не должно быть ограничений, что он работает только на 15 минутке. Ну, извините, что-то поменяется на рынке, все, тебя смывает.
Волатильность поменялась, масштаб колебаний, тренды поменялись, и все, да.
Да, это раз. Второй момент. Это должен быть метод, который основывается, то есть должен быть фундамент, ты должен понимать философию этого метода. Ну, например, скользящий средний. Что это такое? Это просто средняя цена за определенный период. Средний там максимум и средний минимум, как угодно настраиваю. Другой вопрос, как ты это интерпретируешь? То есть одну и ту же скользяшку среднюю, если интерпретируешь, что вот пробой с медленной скользяшки покупай там вверх-вниз. Это так себе интерпретация, потому что, возвращаясь к тому же Томасу Демарку, он первый для меня открыл глаза с таким вопросом, а есть ли разница между сигналами вот сегодня и завтра? Есть ли разница между пересечением скользяшки там снизу в один момент и через 2 часа тоже снизу в другой момент? Есть ли между ними разница? И очень многие моменты плохого теханализа делают, убирают разницу между этими сигналами. То есть они все одинаковые. То есть вот что такое статистика? Для них это статистика. Для плохого теханализа каждый сигнал – это статистика. Для хорошего теханализа каждый сигнал уникален. Каждый сигнал имеет свои какие-то основы. Можно оценить, это хороший сигнал или плохой. Вот главное, хороший или плохой. Стоит ли в него сейчас входить? Не стоит. И хороший теханализ тем-то и отличается. Он дает оценку каждому сигналу. Каждый сигнал уникален. Когда у тебя есть критерии оценки, что
Ну, то
это
есть ты имеешь
сигнал
в виду, чтобы
хороший?
не торговать все подряд, а иметь
Да.
систему квалификации, да, там градации, сильный, хороший, плохой, шум, не шум, да, там много
Шум не
шума,
шум.
мало шума.
Верно. Да, согласен. Это вот второй критерий хорошего теханализа. Третий критерий хорошего теханализа – это уже когда я поторговал Мосбиржу, попробовал Форекс, попробовал Америку, попробовал крипту. Когда ты понимаешь, что есть методы, которые работают везде, независимо от того, где ты торгуешь, это тоже хороший теханализ. Это еще один момент.
Ну, это, наверное, про то, что ты вначале сказал, да, то есть
Да,
про
универсальность.
универсальность.
Универсальность методов. И плюс, понимая философию твоего метода, ты лучше понимаешь, где он работает, где не работает, и где он, опять же, где хороший сигнал, где плохой сигнал. То есть есть люди, которые хорошо работают в трендах, есть люди, которые хорошо работают контртренды. Ну и третий способ, третий именно квалификатор, назовем это так, хорошего теханализа, это предсказуемость. То есть может ли этот метод смотреть наперед? То есть очень много людей торгуют, вот есть сигнал, надо входить, надо успевать. А по-хорошему ты должен заранее подготовиться к сигналу. То есть есть ли критерии заранее подготовки к сигналу? Раз. И методы вангования. То есть я примерно вот в своем обучении, мы с учениками считали, порядка 17 методов вангования изучаем. И если 3-4 в один промежуток показывают, с очень большой вероятностью туда и приходит.
Ну, не знаю, согласишься с этим или нет, но вот у меня есть какая-то такая история, что вот я как раз называю, что плохой технический анализ – это когда ты пытаешься что-то прогнозировать. Ну, то есть вперед. Как ты можешь вперед это, да, обозначить? Ну, то есть есть какие-то условные предикты, да, там оценки вероятности роста или падения формирующегося тренда. Но я для себя сформировал, что те подходы технического анализа, которые я использую, к примеру, в своей стратегии, это история про определение, что ты можешь сейчас сделать. Ну, то есть вот какой сейчас формирующийся тренд, да, то есть, ну, ты можешь оценивать там зарождение растущего тренда, фаза жизни и так далее. То есть, как бы, я не стараюсь прогнозировать вперед, а то, что я могу делать, это говорить вот что сейчас, исходя из этого, выбирать какие действия, исходя из этого, для меня, ну, наиболее разумны, да, там, наиболее адекватны, там, согласно, там, моей стратегии, к примеру.
Да, это правильно, Алексей, согласен. Небольшое такое отступление расскажу. Я 6 лет занимался кроссфитом очень активно, 3-4 раза в неделю тренировки. И тренер – это тот, кто готовил олимпийскую сборную по карате, и сейчас сам выступает уже за 50 человек, а он прям огонь. И в один момент я это дело бросил. И сейчас просто хожу в фитнес, занимаюсь по своей программе, и я понял, что у каждого человека свои задачи. Кто-то хочет просто красивое тело, кто-то хочет гибкость, кто-то хочет выносливость, кто-то хочет функциональность. Для кроссфита это функциональность. Не обязательно ты получишь красивое тело, но зато ты можешь там 10 раз поднимать штангу в 100 килограмм без проблем и не устанешь. Кому-то это не надо. Теханализ и методы торговли, они очень разные, и каждый в идеале должен найти то, что ему подходит. Те задачи, которые каждый для себя ставит, они в первую очередь важны. То, что кто-то хочет предсказывать, и он находит эти методы. К примеру, есть у меня хороший друг Толя Демонов. Он только фибами пользуется, и то, что он предсказывает, куда пойдет цена, очень люди в шоке. Оказывается, можно фибы использовать так, чтобы с очень большой вероятностью, не стопроцентной, но примерно 5 Вот 4 из 5 попадать, да, работает шикарно. Он их доработал, Фибоначчи. Ему такой нравится стиль торговли, да, ты вот исповедуешь такой стиль торговли, он тебе комфортен. Самое главное, вот это внутреннее ощущение зоны комфорта. Если она есть, прекрасно. Еще один пример
То
хороший, у
есть
меня один... Да,
зона
давай.
комфорта, вот это состояние, то есть каждый сам, вот у меня другая тоже есть метафора по поводу того, что для того, чтобы быть в рынке и следовать той стратегии, которую ты для себя выбрал, ты должен, ну, находить вот это состояние потока, да, там состояние комфортного
Покоя,
принятия
да.
решения, покоя, когда ты можешь, ну, условно, исходить не из своей лимбической, да, вот, системы, там, бей и беги, да, там, из
Да.
таких эмоциональных, да, там, составляющих, а если тебе состояние вот этого потока комфорта создается, что ты что-то прогнозируешь, там через
Прекрасно, да?
фидбэк
Если ты
клиентам.
реагируешь,
Главное
тоже прекрасно.
следовать вот этой стратегии, да, там контролировать риски, вот все последовательно делать. Замечательно. Если что-то другое, ну тогда
Если
тебе там
есть дискомфорт и где-то вот элемент страха,
тревоги.
тревоги, да. Вот очень многие спрашивают насчет психологии. Ты же изучал это все дело. И я пришел к тому, что страх является очень хорошей эмоцией. Он является индикатором, что у тебя что-то недоработано. Поработай над этим.
Да,
То
это,
есть...
я так это и говорю. То есть это индикатор, что ты делаешь не так,
Да.
косячишь.
Да.
Это как
Либо
этот
косячишь, либо что-то не знаешь, либо не хватает
инстинкт
знаний.
самосохранения должен
Да.
включаться.
Это как одна шутка у меня тоже знакомого психолога. Он говорит, а почему... Он с трейдерами тоже работает. Почему подсознательно очень часто мы сливаем деньги на рынке? Потому что человек неподготовленный, для него трейдинг – это стресс. А как мозг решает задачу стресс? Как убрать стресс? Нет трейдинга, нет стресса. Нет счета, нет стресса. Вот, соответственно...
Почему популярны инвестиционные консервативные стратегии? Интенсивность принятия решений просто меньше, и людям легче
Да.
переживать это.
Да, вот тоже, кстати, с тобой очень соглашусь. Очень хороший пример с одним тоже учеником. Когда я работал, я дорос до генерального директора учебного центра в Алоре. И там у нас был дилинговый зал. Люди приходили, торговали. Мы их обучали. И вот один клиент пришел, постоянно торговал. Тогда, это, наверное, год 2013 или 2014, очень модно, даже, может, 2012, очень модно был скальпинг. Активно вот так вот прям колбасить по 100 сделок в день. И он приходил, то зарабатывает, то сливает и в минус сливает, то пытается восстановиться, то в минус снова сливает. Я его обучил, все равно, то зарабатывает, то сливает, то зарабатывает, то сливает. И он уже совсем вымотанный. Я с ним рядом сел, решил посмотреть, что он делает. И он слишком активно входит, очень сильно нервничает при каждом входе. Хорошо, провели небольшой тест, он оказался флегматиком. То есть есть же сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик. Ну, флегматик какой конкретный. Я говорю, слушай, просто делаешь то же самое, меняешь таймфрейм с минутного на пятнашку или тридцатку, и точно все то же самое делаешь. Ну, а как же, я же упущу сигнал, я же пропущу действие, как же столько же движений каждый раз происходит. Я говорю, попробуй. Вот просто ради эксперимента 2 недели. Он когда сменил темп принятия решений, который нашел для себя комфортный, у него стало вот прям идти, идти, идти без ошибок практически. Он такой, ух ты, вот это да, то есть можно торговать меньше, зато больше зарабатывать. Но есть люди-холерики, да, которым вообще просто вперед сангвиники, да, по сотни сделок в день, им это нравится. Они не смогут выжидать там по полчаса, по час сигнал, им это не подходит. Поэтому да, поняв себя, лучше поймешь, что тебе подходит. Это в первую очередь.
Окей, давай вернемся вот к твоей истории по поводу формирования твоей стратегии. То есть вот за тот период, сколько 7 лет, которые ты, как 7 лет, да, ты
Да,
сказал,
7 лет, да.
выстраивалась твоя стратегия, вот что для тебя получилось, ну там самые какие-то, ну, рабочие схемы, вот что сейчас ты используешь, да, там, к примеру, из подходов, какие подходы технического анализа применяешь в текущий момент, и что для тебя оказалось, ну, абсолютным, ну, как на что время потраченное зря, да, там, то есть какие-то совсем нерабочие схемы, к примеру, подходы.
Да, начнем давай с нерабочих схем.
Когда я придумал основные идеи и принципы срединного инвестирования, основываясь на своем почти 20-летнем опыте самостоятельной биржевой торговли и опыте работы в инвестиционной компании, работы с огромным количеством клиентов, я столкнулся с тем, что название не самое благозвучное, понятное, многие неправильно даже его произносят. И для того, чтобы лучше донести смысл и идеи формирования инвестиционного капитала на основе моего опыта, я записал небольшой мини-курс про формирование капитала и инвестирование на финансовых рынках. Какие подходы я использую, какие концепции и то, с чего нужно начинать формировать свой инвестиционный капитал. Ссылку с описанием на этот мини-курс вы можете найти на моем сайте. И надеюсь, я смогу зародить зерно интереса к этому подходу и вдохновить вас на применение этих же подходов и в своей работе. Регистрируйтесь у меня на сайте, буду рад ответить на ваши вопросы и получить обратную связь, насколько те идеи, которые я использую, для вас также откликаются. По сути, подкаст про срединное инвестирование и всю мою деятельность, работу моей онлайн-школы и там, моего YouTube-канала, Telegram-канала – это популяризация срединного инвестирования. Надеюсь, я вас также вдохновлю использовать и эти же подходы.
Тут я хочу разделить очень важный момент. Сейчас я еще параллельно разрабатываю своего робота, и я понял, что те моменты, которые у меня не работали руками, очень неплохо работают в алгоритмическом трейдинге. Поэтому то, что у меня не получилось, не работало руками, это индикаторы. 99% именно математических индикаторов, там MACD, скользяшки, шимоку, вот это все время потрачено для меня было зря. Но, опять же, еще один пример хорошего трейдера Александр Синицын, который в ЛЧИ выиграл, по-моему, в 2011 или 2010 году. Второе место он занял с 5 миллионов 600, он за 3 месяца 5 900 еще сверху заработал. Там лучший трейдер-миллионер. Он просто использовал скользяшки как индикатор. Если ниже скользяшки, значит чаще покупать. Выше скользяшки чаще продавать. То есть это такой вопрос интерпретации. И у него это зашло. Мне не зашло. Дальше, что мне не зашло, это, ну, опять же, да, это чисто психологически каждому своем. Я это называю, сейчас вот слово подберу, вылетело из головы слово. Конспирационные торговые системы. Параноидальные, вот, параноидальные торговые системы. Что это такое? Это поиск кукла, поиск крупных денег,
Да.
смарт-мани.
Я когда работал еще в Финаме и часто сталкивался с такими параноидальными случаями, когда там приходит какой-нибудь клиент активный, пытается там тебе рассказать, что вот он находит там каких-то вот этих кукловодов, какую-то еще историю. Даже если они есть, ну, как бы это не позволит тебе, отталкиваясь от них, там, находить точки входа, но лучше это тоже не зацикливаться над этим. То есть тоже такая история, что вот у
То есть это
меня.
сначала работает, когда у тебя есть трезвое понимание рынка, когда ты объективно стараешься диссоциативно оценивать ситуацию. Но в дальнейшем ты включаешься, ассоциируешься с этой стратегией, и у тебя начинает расти паранойя. С ростом паранойи у тебя начинается рост ошибок, а ты уже привык так торговать, и перестраиваться трудно. В итоге это
А
путь...
лучше вообще просто про это просто не думать. Ну, если кто-то есть, ну окей, есть они, есть, окей, ты уже
Насчет есть, не есть, я общался с маркетмейкерами, вот Валоры, когда наш дилинговый зал, там вышел справа и сразу налево, этот зал был маркетмейкеров. Я с ними общался. То, что очень многие додумывают за маркетмейкеров, это очень-очень преувеличено.
просто какие-то случайности могут быть, там что-то там, ну.
Один из моментов, да, и случайности. Во-вторых, есть разные маркетмейкеры. Я еще в United Traders работал одно время. И подо мной было более 100 трейдеров. Я видел, что кто как торгует. Так вот, они называли себя маркетмейкерами на многих инструментах торговых в Америке. Почему? Да просто они там более 3% оборота делали, и все. Не более. Поэтому, что такое маркетмейкер? Ну, такое очень слишком преувеличенная вещь. Слишком. Это то, что не работает. Плюс еще, конечно, это вопрос психологии, каждому свое, я хочу сказать, опционы. Опционы. Есть трейдеры, которые очень хорошо работают на опционах много лет. И если так посмотреть историю потери всех фондов крупных, банков, инвестфондов, на чем они теряли деньги?
Да.
На опционах.
Long-term capital, известная книжка.
LCTM, да, как... Не, подожди, на облигациях
И
они
не
тоже так
терпит
улетели.
поражения. Ну, там совокупность факторов
Да.
была.
Но большая часть это опционы. Почему, пообщавшись с разными трейдерами по опционам, я понял, что это психологическая вседозволенность. Когда ты настолько расслабляешься, что ты можешь захеджировать любой риск, ты начинаешь делать всякую дичь. И в итоге эта дичь сказывается на твоем счете, на твоем фонде и так далее. То есть вопрос, когда придет эта дичь? Рано или поздно она приходит. Есть трейдеры, которые сохраняют дистанцию между дичью и много лет торгуют до сих пор. Но есть большинство, которые к этой дичи стремятся, и рано или поздно любой опциончик сливается. Практически 95-97%.
Ну, так, если говорить вот не системный такой как правильно это сформулировать?
Полумифический.
Ну, спекулятивный опциончик, я бы так сказал. То есть, если у тебя такая...
Да, спекулятивный опциончик, согласен. Да, а хеджирующий опциончик, он прекрасно себя чувствует. И те же маркетмейкеры, кстати, хеджируют свои позиции опционами и спокойно себя чувствуют. То, что если вы там начинаете думать, а как же там этот кукол зарабатывает, теряет деньги, то он хеджируется нормально, ему вообще фиолетово. Поэтому, да. Это вот неработающие моменты. Насчет работающих моментов. Да, мы уже обсудили с тобой хороший теханализ. И относительно недавно я пришел еще к некоторым, скажем так, открытиям. Особенность моей памяти в том, что я плохо помню, например, день рождения своей сестры, но хорошо помню график движения Сбербанка с 2009 по 2013 год. Прям все пики, все дно. Это особенность выборочной избирательной памяти. Так вот, если помнишь, в 2009 году Сбер там 14 рублей стоил. И представь себе, что если ты хотя бы с погрешностью 4 из 5 спрогнозировал бы, что Сбер дойдет до 80 рублей, и сейчас он на 14 рублях, в любой точке, где бы ты ни купил, ты был бы прав. Это к вопросу о качестве точек входа. Что важнее, прогнозирование или точка входа в контексте этого входа? Вопрос. То есть контекст стал для меня открытием. К примеру, один тот же вот у меня где тут. Давай камеру, вот, видишь, вот. Паттерн дракон, вот он, нарисован. Очень часто для людей это открытие. Ух ты, есть такой паттерн. Просто гуглишь паттерн дракон и смотришь по нему всю информацию. Так вот, этот дракон здесь нарисован восходящий, то есть покупка происходит, а тут у нас инвертированная камера, вот здесь внизу хвоста и здесь тейкаешь. Вроде бы логично просто и торгую вперед, работает, ну, те же там 4 из 5 точно. Но такой дракон в контексте нисходящего тренда будет работать 2 из 5. В контексте восходящего тренда 4 из 5. То есть контекст важнее самого сигнала. Люди пытаются изучать сигнал без изучения контекста. То есть сигнал вверх
Ну,
на
подожди,
растущем тренде.
если попробую перефразировать, ты имеешь в
Давай.
виду, что сигнал имеет значение в каком, там, ну, условно, фазе тренда, да, там, в какой
Да.
тенденции большего масштаба мы сейчас находимся, да, там, контекст,
Верно.
может быть, там, я не знаю, там, низких стоимостных фундаментальных показателей, ну, то есть, типа, вот, с
Как вариант,
дешевой
да.
компанией, да, там,
Либо если тренд
хорошая
вверх и сигнал
компания по
вверх.
хорошей цене в сильным паттерном для входа, это хороший контекст, условно.
Да, все верно. А сам по себе паттерн для входа ничего не значит. То есть сам по себе сигнал для входа имеет минимальное значение, гораздо важнее еще и контекст. То есть совместив сигнал и контекст, ты получишь большую вероятность хорошей сделки. Это вот еще один момент. Следующий момент – это тактика действий. То есть если мы даже хотя бы приблизительно знаем, какой тренд, с большой вероятностью, хорошо, как я уже сказал, в любой точке входа ты можешь зайти. Но вопрос, сколько раз тебя ликвиднет, пока ты дойдешь до этой цели? Ведь да, если ты будешь выгружать YouTube, там поставьте плюсики, у кого была такая ситуация. Вы спрогнозировали, что придет туда цена? Пару раз вас по стопу вынесло, а потом через день-два смотрите, о, пришла туда цена.
Ну да,
У
не
всех
удержал,
такое.
не удержал.
Не удержал. Значит, следующий элемент, который важен в результативности – это тактика управления позицией. То есть я разделяю на несколько уровней управления позицией. Нулевая – это ходл, да, крипто-ходл, когда ты просто покупаешь и ничего не делаешь. И вообще забываешь лет на 20 этот биткоин, потом смотришь, сколько он стоит. Это первая тактика. Вторая тактика – ты просто покупаешь и узнаешь, о, оказывается, существуют стоп-лоссы. То есть управление позицией уже добавляется новый элемент, что ты управляешь рисками. Это следующий уровень, то есть с нулевого, да, когда ты ничего не делаешь, хотя бы первый уровень. Следующий уровень. Ты уже понимаешь, что точка входа, конечно, это хорошо, но она не всегда срабатывает прям стопроцентно. То есть невозможно зайти один раз прям точно. Ну, не то, что невозможно. То есть вероятность очень маленькая. Зайти
Хотя
один раз идеально, снайперски, и потом наслаждаться жизнью. Сколько таких происходит? Не так уж и много. И ты понимаешь, что, ага, значит, позицию можно разделить, раздробить, посчитать, каким количеством, каким объемом мне нужно входить или набирать позицию в диапазоне. То есть ты не знаешь прям точно вот эту вот идеальную точку входа, ты знаешь примерный диапазон. Тебе комфортнее, ты можешь раздробить входы на несколько частей. О, это уже следующий уровень управления позицией. Еще более следующий продвинутый уровень управления позицией – это когда ты ей… То есть ты набрал там частично, потом пошло вверх, чуть-чуть зафиксировал, снова набрал частично снизу, сверху чуть зафиксировал. То есть ты управляешь объемом позиции динамически. То есть когда надо, ты разгружаешь портфель, когда надо, ты его загружаешь обратно. Назовем это так. Это динамическое управление. И следующий уровень, который мы сейчас используем, он отталкивается от аксиомы, что мы не знаем, какая будет коррекция. То есть, если ты помнишь, Сбер с 14 рублей он там дорос до 57, потом упал до 32. То есть почти в два раза. Я думаю, мало кто выдержал такую коррекцию, даже чисто психологически.
Но ты
Потом
никогда
до
не знаешь, как
92.
заранее, то есть любое снижение, это может быть просто потом продолжается рост, либо начало
Глубокой
там
коррекции.
огромное там какого-то
Да.
спада, волны падения. То есть заранее ты это не сможешь определить.
Да, ты можешь приблизительно определить там по тем же фибам, по тем же уровням, но кто дает гарантии, что отскочит или не отскочит? Это никто гарантии тебе не дает. Понимая эту аксиому, я сейчас работаю по системе соотношений. Что это такое? Ну, например, соотношение 100 к 1. Мы покупаем 101 лот и через определенное расстояние, высчитанное, продаем 100 лотов. Вот это расстояние, 100 купили, 100 продали, дает нам спекулятивную прибыль, я называю это жирок, в деньгах. И остается один лот. Например, тебе нужно таким образом набрать там 300 лотов. Тебе нужно 300 раз вот так вот сделать. Купить, продать по единичке накапливая. Вот эти 100 лотов, которые вот ты покупаешь, продают, они дают жирок. И при коррекции этот жирок тебе дает, ну скажем так, да, кто-то худеет, как говорится, при голоде там упитанный подсохнет, а худой помрет. Вот эта вот упитанность, она дает дополнительное спокойствие. Дополнительное спокойствие, потому что набрав определенный жирок, я, например, не боюсь, что там рынок схлопнется в 2-3 раза. То есть я просто в нулях буду, у меня жирок растает. Я снова продолжу набирать. При вот таком соотношении и управлении позицией мы часто не боимся серьезных просадок, а на крипте там по 40% могут быть просадки, по 50%. Вот недавно там два раза по 20% жахнуло на многих активах. У нас была просадка 2%. Вообще ни о чем. То есть управление позицией на понимании того, что мы никогда не знаем, какая будет коррекция. Мы знаем только волатильность, мы знаем только тренд. Зная волатильность, можно посчитать, через сколько вот эти 100 лотов продавать. Так вот, возвращаемся, что нам нужно набрать, предположим, 300 лотов, и один человек, ему будет скучно это набирать, он долго это будет делать. И я пришел к тому, что еще один элемент успеха – это командная торговля. Один в поле не воин, и то, что я сейчас разрабатываю, то, что я дорабатываю, оно в корне отличается от того, что везде можно увидеть, от того же пропа, от тех же, что еще, как обычно, фонды работают. И это мы сейчас с Финамом работаем. Я уже это разрабатываю командную свою торговлю 4 года. За 4 года ни одна команда, выпущенная мной, не потеряла деньги. У нас один стоп за 4 года. Один. 15%. И сейчас мы тестовую, да,
Давай
команду.
так, может быть, ну, чтобы больше контекста было, наверное, не все знают про понятие пропа. Может быть, ты вот
Давай,
коротко
контекст.
скажешь про проп и чем командная работа пропа в твоем понимании отличается?
Да, я же в United Traders работал, это проб, чистый проб. В чем там задача? Набрать как можно больше трейдеров, минимально их обучить, а кто-то и максимально обучает. И, предположим, из 200 трейдеров будет прям красавчиков человек 10. Идея в том, что ты торгуешь, например, внутри дня, внутри недели, неважно. И если у тебя все хорошо получается, у тебя повышаются лимиты. Сначала тебе дается, предположим, там 10 тысяч рублей, хорошо поторговал неделю, у тебя 20 тысяч рублей, хорошо поторговал неделю, у тебя там 50 тысяч рублей, и ты растешь
Нет,
вот по
важно
вот
понять,
этой
что проб
лесенке.
это условно работа на компанию, да, то есть ты
Работа на компанию,
в
да, и
группе
работа
трейдеров, когда тебе дают деньги, да, может быть, там часть
лучшим.
своих, да, там разгружают лимиты больше, к примеру.
Да, риск-менеджер этим
То есть это не
занимается.
индивидуально, ну, то есть это просто большинство, наверное, имеет понимание, что такое, ну, просто самостоятельная, там, отдельная работа, да, там, частный инвестор, трейдер. А работа в пропе – это такая работа.
Работа на компанию. И очень часто еще говорят, что это типа командная работа. Нифига. Там каждый тянет одеяло на себя. Каждый заинтересован выйти вот в верхушку топовых трейдеров. И он не заинтересован, чтобы конкуренты, которые ему мешают выйти наверх, были тоже в топе. Ему неинтересна конкуренция наверху. Поэтому там никакой командной торговли нет. Там только каждый думает только о себе. И в чем еще минус большой пропа? То, что красавчик, и ты понимаешь, что есть фазы у человека, да, когда он в форме, когда нет. И когда он в форме, он набирает лимиты, например, дорастает до миллиона, и у него просадка 2% заложена. Он сделал просадку 2%, 20 тысяч. А остальные 100 трейдеров на 10 тысячах, как они отобьют эту просадку? Никак. Получается, вот эти красавчики просаживают лимиты компании, и в итоге проб по большей части в долгосрочной перспективе невыгодный. Он убыточный. Именно поэтому очень многие проб-компании проживают 2-3 года, в минусах закрываются, и результативности никакой. В чем разница в мой подход? Мы объединяем капитал в один счет. Из одного счета торгуем. Мы вместе делаем анализ. То есть собирается группа, которую я обучил, выпускники. Мы вместе делаем анализ, что мы будем торговать. Вот сейчас мы 2 недели набирали русал. В принципе, до цели уже дошло. Сейчас, подожди, сейчас посмотрю. Он, по-моему, до цели. Минутку. Русал у нас цель. 42 900. А, ну вот уже ребята зафиксировали. Все это время мы набираем. Мы посмотрели кучу акций, выбрали. О, у Русала есть хороший потенциал. Опять же, контекст. Опять же, что там происходит. Хорошо, будем набирать Русал в лонг. Решили, что нам нужно набрать там порядка 52 входов сделать. Хорошо, за это время. Как распределить эти 52 входа? Люди записываются на дежурство. То есть табличка в Excel, там по времени, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Ты выбираешь то время, которое тебе удобно. Отвел ребенка в садик, пришел домой, у тебя есть свободные 2 часа, поторговал. Или на работе, там, да, по месту обеда, либо после работы, у тебя есть пару часов. Выбираешь то время, которое тебе удобно, и выходишь на дежурство. У тебя есть четкий план, что нужно делать. Там, покупаешь Русал таким-то объемом. Там мы покупаем 16 лотов, продаем 15 лотов через определенное расстояние. Трейдер знает, что он работает только от лонга, то есть контекст, понимаешь, что мы работаем только от лонга, он только ищет сигналы на покупку. Он знает, каким объемом торговать, он знает, как часто торговать. И он сидит, просто ждет точки входа, либо их отрабатывает, эти точки входа. То есть у него разгружена голова, ему не нужно каждую точку входа думать, а где поставить стоп-лосс, а где поставить тейк. То есть вот это все уже заранее командой посчитано. Раз. Второе. Так как все вместе мы приняли решение, ты не сомневаешься в этом решении. То есть солидарная такая ответственность получается. Плюс солидарная ответственность перед товарищами. То ты не будешь косячить, ты не
Дичь.
будешь делать ошибки, делать дичь, да. И если команды большие, больше 20 человек, то очень часто на дежурстве двое присутствует. Одновременно в терминал заходят. Если один что-то начинает делать не то, второй его поправит. Плюс дежурства открытые. Также мы присылаем там Google Meet, и любой желающий может зайти посмотреть, что там трейдер делает. И так как ты знаешь, что там и твои деньги тоже на этом счете, ты не будешь делать дичь. И все другие знают, что их деньги на этом счете, они будут контролировать друг друга. То есть автоматически такой риск-менеджмент, то есть каждый трейдер, он еще и риск-менеджер. И ты не будешь позволять другим делать дичь или позволять другим делать что-то вне основного плана, по которому мы все договорились. Поэтому за 4 года у нас было только 3 ошибки. В терминале там выскакивало окошко, и оно, чтобы его закрыть, крестик был рядом с кнопкой «Закрыть позицию». 2 раза мы нечаянно закрыли позицию, трейдер просто не туда кликнул. И один раз трейдер в 10 раз больше открыл, не туда нолик поставил. Но так как у нас один вход – это примерно 1%, От депозита. Ну ладно, он открыл на 10%. Если бы он был в одиночке, торговал, то у него бы паника была. Куда звонить, с кем советоваться, что делать? Да, есть же люди, которые там в 10 раз открывают нечаянно больше позиций или там цену и количество перепутают. У них паника начинает, они делают еще хуже, и в итоге печальный конец. А здесь человек такой: «Ой, ребята, у меня ошибка. Помогите, пожалуйста». Все вместе собрались, вече такое собралось, все вместе подумали, что делать, просто закрыли часть позиции и спокойно двигались дальше. То есть в команде это люди, которые вместе заинтересованы на общий результат. Когда вместе у тебя в одной кубышке деньги, и твои, и чужие, и всех остальных, ты заинтересован. То есть есть уже товарищество, есть уже поддержка, есть уже заинтересованность делать качественно. Поэтому, как я уже сказал, за 4 года экспериментов ни одна команда не слила. Один стоп у нас только был, мы
А
шортили
какие были
эфир.
результаты? Ну, так, навскидку, вот,
В
допустим,
среднем,
прошлый
смотри,
год, средний,
я когда обучаю
учим сейчас.
теоретическую часть, когда человек сдает экзамен, я... То есть еще одна фишка. На практику те, кто сдали теоретический экзамен, выходят торговать на моих деньгах. То есть я, наверное, единственный препод по трейдингу, который дает свои деньги выпускникам. Формируем команду и на мои деньги торгуем. Я даю, конечно, консервативные настройки, и в среднем у нас получается от 5, ну, рекорд был 12% за месяц. То есть месяц-полтора практика, но это на крипте. Сейчас на Мосбирже поскромнее, то есть где-то за 2-3 недели, не, за 3 недели мы, ну, третья сейчас пошла, Русал набираем, да, примерно процент получилось. На Мосбирже волатильность другая, и там нам развернуться тяжелее, ну и ладно. То есть вот такие результаты, примерно, давай, если консервативно, 3-5-7% в месяц, это консервативно. Но есть ученики, которые вышли после практики такие: «А давай вот это подкрутим, вот этот параметр подкрутим, вот это поменяем». И там порой такие впечатляющие результаты. Но это и правильно. Ученики должны превосходить учителя, иначе ремесло не развивается. Ну, есть, да, самый такой знаменитый результат, по-моему, с $35 там ученица дошла до 1200. А, сейчас найдем, где это было. Ну, я выкладываю каждый раз результаты. Ну, с $35-$40 дошла до 1200 за примерно 3 месяца. Но она вот выкрутила на максимум, конечно, попробовала. А что будет, если? То есть, опять же,
Ну,
да,
с маленькой
тоже.
суммой легко так большие результаты показывать. Это если у тебя уже большой капитал, ты уже не гонишься за
Тут,
сверхвысокой
кстати, тоже вопрос это
доходностью.
решается. Решается в каком плане? Меня тоже спрашивают, а какой предельный размер капитала для такой стратегии? Ну, для крипты мы посчитали, это порядка там 2-3 миллиардов долларов. То есть тебя начнут замечать в стакане. То есть там в среднем где-то 10-20 битков в стакане стоит на покупку, на продажу. И вот представь, 10 битков – это 700 тысяч долларов. Ну, сейчас 600 с чем-то тысяч долларов. А это 1% от депозита должен быть, а по-хорошему 0,5% от депозита должен быть вход. Вот и умножай на 200. Как минимум, это только то, что будет заметно в стакане. А если еще разделить там биток, эфир и так далее, то вообще все равно будет, каким объемом торговать. А трейдеру все равно, у него есть четко написано, ты покупаешь там 121 лот, продаешь 120 лотов, и все, он просто автоматически это исполняет, и ему не важно, каким объемом. То есть психологическая планка, она убирается. Ты просто становишься машиной по исполнению сигналов.
Ну,
И он
прикольно.
становится скучно. Вот единственный минус – это скучно.
Никто не говорил, что должно быть весело.
Да, никто не говорил. То есть просто тут скучно делаешь бабло. И в этом есть, да, единственный минус, который я сейчас вижу.
Вот если мы, допустим, вернемся к самому началу истории, вот про формирование своей стратегии, вот что бы ты сейчас порекомендовал, ну или что ты своим ученикам рекомендуешь, вот с чего можно было бы сейчас начать? Вот, допустим, какие-то материалы, книги, методы, вот если ты хочешь там вот про теханализ, да, там историю такую
Тут смотри, история
сейчас.
такая, что человек сам хочет. То есть, если он также хочет лет 5-7
Ну,
выделить
не хочет,
времени,
да, не хочет, да, вот мы хотим.
не хочет, да,
Про
современные технологии,
более-менее адекватный, простой путь.
более-менее адекватный, простой. Один из вариантов, который меняет немножко сознание, это тот же Томас Демарк, технический анализ «Новая наука». Он позволяет посмотреть на правильный теханализ. Что такое правильный здоровый теханализ, который предсказуем, системный, научный подход. Можно посмотреть кучу видео по этому поводу. У меня есть тоже вебинар по трендам Томаса Демарка. Это уже поменяет, по крайней мере, мозги в правильную сторону. Дальше, тут уже вопрос вкуса найти учителя, который подходит именно тебе, потому что это экономия времени. То есть понять, какие шишки набил этот человек, какой опыт он имеет. И правильно, что ты делаешь вот эти подкасты, чтобы люди могли сравнить, кто как думает, кто на что обращает внимание, какие подводные камни, да, чтобы не делать те же шишки людям. Также вот пусть смотрят подкасты, пусть сравнивают, какие есть учителя, какие методы, и это сэкономит кучу времени. То есть ты можешь прочитать книжку за 3 месяца, либо пройти курс, в котором 20 этих книжек рассказано разных. С точки зрения экономии времени это самое лучшее. Плюс ютубчик сегодня все, что угодно тебе покажет. Другой вопрос – правильно оценивать, сравнивать. То есть ты можешь начать изучать какой-то метод, который не работает, полгода на него потратить для того, чтобы понять, что он не работает. Ну что ж,
Либо
поэтому...
тебе просто наставник скажет, что, ну, не трать на это время, вот есть другие
Да,
инструменты.
либо не трать на это время, либо пойми, что работает, что не работает. Правильно, мы с тобой обсудили, что такое правильный теханализ и неправильный теханализ. Хотя бы по этим критериям ты можешь оценивать, универсальный ли этот метод, ага, может ли он подстраиваться под разные условия рынка или не может. Хотя бы на этом уже хотя бы фильтр. Ну и, конечно, самое правильное, что если самостоятельно хочется изучать рынок, понять, что первое время не нужно бежать за сверхрезультатом. Первое время ты учишься. Ты набираешь опыт, ты набираешь шишки. И когда у тебя хотя бы там из 50 сделок хотя бы 40 будет хороших, тогда можно масштабировать. То есть начать хотя бы с практики, с минимальной, вообще самый минимальный размер
Главное
счета.
начать что-то делать, то есть как
Да,
бы
сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. То есть сначала ты работаешь на
классно,
систему. Сначала поработай над тем, чтобы у тебя из 50 сделок хотя бы 40 было хороших. И тогда уже ты можешь, ну да, тогда стоит там доливать деньги. Один из моментов. Но небольшой тизер расскажу. Я вот что, работаю над роботом. Я хочу сделать трейдинг также более доступным каждому. То есть это не чисто робот, это ты указываешь цель, указываешь меру риска, нажимаешь ОК, и он за тебя ведет позицию лучше, чем ты бы это делал руками. Это брокер 2.0, то есть не нужно изучать теханализ, не нужно изучать все вот это вот дело. Тебе нужно только знать цель. А кто знает цель? Ну, можешь пойти к аналитикам посмотреть, те, кто профессионально этим занимается. Ну, это уже такое-то история на несколько лет вперед, а пока, да, я вижу только в команде книжку «Теханализ. Новая наука» Томас Демарк и Джесси Ливермор, плюс вот эта торговля акциями, прям шикарная книжка. Она действительно мозги на место ставит. Еще есть Марк Даглас, дисциплинированный трейдинг и зональный трейдинг. Ну, такая штука. Она частично параноидальная. Если убрать параноидальную часть из этой книги, она хорошо про психологию, про понимание рынка. То есть пока почитать книжки, посмотреть ютубчик с правильным фильтром. Вот мои рекомендации для новичков.
Супер. Большое спасибо, Олег.
Тебе
Я
спасибо большое. Было интересно
безумно рад.
пообщаться.
Очень много каких-то таких вещей, инсайтов мы с тобой сегодня обсудили. Друзья, надеюсь, вам тоже понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, подкаст.
Ставьте
Напишите,
лайки.
ставьте лайки, да-да-да. Ссылки на сети YouTube Олега, Telegram, где можно за его деятельностью также последить, я оставлю. Обязательно подписывайтесь также на его материалы. До новых встреч. Всего доброго.
Всем пока-пока.